Внимание! Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. После 6 вечера по будням и после 17 по выходным.
Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16.
Вода течет. Огонь горит. Другие работают. Послушаем о том, как другие это делают.
В это воскресенье профессия «Оружейник». В студии заместитель председателя гильдии мастеров-оружейников Андрей Корешков. В это воскресенье после 15. Профессия.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух». И сегодня у нас тема нашей программы — традиции в русской семье, в русской многодетной семье, в том числе, как они трансформировались за годы, столетия, если можно так сказать. Вообще, что такое русская семья? Сегодня будем говорить об этом с главным редактором портала «Православие и мир», с Анной Даниловой. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
И я сразу напоминаю, все контакты, по которым вы можете с нами связаться, задать ваши вопросы, какие-то комментарии, написать сообщения. СМС-сообщения пишите на наш СМС-портал +7 925 888 88 948. Напоминаю, что наш сайт говоритмосква.ру. Задать сообщение в прямой эфир. Есть плашка, знаете, где искать. И что еще? Твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Ну и традиционно звонки будем начинать принимать со второй половины часа. Но еще раз напомню, телефоны наши контактные 495-7373-94-8. Если будете активно звонить, может быть, начнем и раньше вас брать. Но пока хотелось бы поговорить с нашим гостем, с Анной Даниловой. Еще раз напомню, главный редактор портала «Православие и мир». Говорим сегодня о русской семье. Анна, смотрите, тема нашей программы была вызвана новостью, которая на этой неделе, в общем-то, говорили мы о ней достаточно часто и достаточно серьезно, может быть, кого-то волнение вызвало. Дело в том, что вот вышла такая статистика, что каждая пятая жительница столицы, родившаяся в 70-х, 80-х годах, не будет иметь детей. Звучит очень угрожающе, но дело в том, что с каждым годом число москвичей, добровольно отказавшихся становиться родителями, увеличивается. По данным ежегодного соцобследования «Москва и москвичи», если в 2012 году стратегию «child free», то есть без детей, да, осознательный выбор семьи без ребенка, выбирали 13% жителей столицы, то сейчас это уже 17%. Быть свободными хотят москвичи с высшим образованием и стабильной работой. Установки на осознанную бездетность прогрессируют пока только в столице. В России количество потенциальных child-free в 3 раза ниже. Вас не пугают вот такие новости? Насколько это опасное явление? Как вы к этому относитесь? И неужели это наше будущее?
Мне кажется, что новости вообще надо стараться не пугаться новостей, потому что в каждом опросе всегда не очень понятно, кого спрашивали, как много людей опросили, а сколько было лет тем, кого спрашивали, кто сказал, что я выбираю осознанную стратегию child-free. Потому что если, например, опрашивали молодых юношей и девушек, если они в 17 лет говорят, знаете, я не хочу детей, то они говорят вполне себе чистую правду, да, вот в их возрасте действительно еще им можно детей не хотеть. Спросить тех же самых юношей и девушек лет через 5, а то и 10, вполне возможно, многие уже из них будут с большими семьями. Все очень меняется. То есть что такое вот эта осознанная стратегия направления child-free, честно говоря, непонятно. Понятно, что действительно сегодня большое количество семей не могут родить ребенка, несмотря на то, что они очень хотят. Предполагаю, что если у многих из них спросить про отношение к детям, может быть, они скажут, что, знаете, да мы и не очень хотим. Ну, потому что это вот иногда такие вопросы приходятся по самому больному. И вот на самом деле говорить здесь об этом как о какой-то стратегии, тенденции, которая все захлестывает, мне кажется, преждевременно. Все очень меняется, меняется с возрастом, меняется с тем, как человек оценивает себя и оценивает окружающий мир.
Анна, вот вы говорите про стратегию. Давайте поговорим немножко про стратегию русской семьи, как она менялась, вот если разделить на какие-то такие временные пласты и описать, как менялась русская семья традиционная за, ну, не знаю, годы, столетия. Вот вы бы какие выделили бы этапы и...
Мне кажется, правильным, наверное, имеет смысл говорить о традиционной семье, скажем так, такой традиционный дореволюционный семейный уклад. Достаточно ранние браки, большое количество детей, как правило, не практикующиеся разводы, то есть развод это было очень, был чем-то таким сложным. Затем очень сильно изменилась семья в советское время. Если сейчас посмотреть, например, советские какие-то учебники по педиатрии, то становится понятно, что все усилия очень многих врачей и, самое главное, идеологов были направлены на то, чтобы женщина как можно меньше времени проводила дома с детьми, как можно скорее выходила на работу, как можно меньше, например, кормила новорожденных детей грудью и так далее. То есть вот это прямо видно. А самое главное, что в советское время в абсолютную такую... практически бытовую практику вошел аборт. Я знаю много женщин пожилых, которые с ужасом осознавали уже где-то на склоне лет, что, собственно, вот что это такое аборт, что вот они убили такое-то количество своих детей. И они хватались за голову и со слезами говорили, если бы же нам, нам же говорили, что, в общем, это все там нормально, это вот все как-то вот так, а мы-то... И, ну, конечно же, мы, ну, еще бы там двоих-троих-то точно воспитали, говорили они, смотря на свою жизнь, оглядываясь. Это ранние ясли. Не сказать, что в традиционной России тоже с этим было все хорошо. Дети оставались часто очень одни, оставались под присмотром совсем еще маленьких братьев-сестер, когда родители уходили тоже на целый день на работу. Но тем не менее, вот из того, что нам сейчас видно, что застали еще поколение прям вот наших родителей и наши, это вот эти ранние ясли, это практика отправления, например, ребенка с детским садом на все лето, причем совсем маленького. И вот это вот, ну, практически в очень многих случаях разрушенная связь родителей с детьми в результате такого раннего отрыва ребенка от семьи. То есть вот в советское время очень многие семейные устои, традиции были пересмотрены, были разрушены, и, в общем, к 90-м годам, к 80-м-90-м годам мы подошли с тем, что, в общем, совершенно непонятно, какой уклад сегодня можно назвать современным семейным укладом. Потому что, с одной стороны, Россия и Украина лидируют в Европе по количеству разводов. Больше 50 на 100 заключенных браков. То есть это статистика, конечно, страшная. С другой стороны, очень много сейчас появилось семей, в которых детей много, в которых детей усыновляют, в которых детей очень любят, которые стараются возродить все самые лучшие традиции российские, отечественные, и при этом подкрепить их современными достижениями по психологии, по воспитанию детей тенденциями, принятыми в мире. Поэтому сегодня все действительно очень, скажем так, общество очень разное.
То есть возвращение, вы наблюдаете тенденцию возвращения как раз-таки к традиционным ценностям семейным дореволюционной России?
Это не, мне кажется, неосознанное возвращение к традиционным семейным ценностям. Это очень часто, скажем так, отказ от тех негативных практик, которые были в обществе советском. Например, вот многие мои знакомые, с ужасом вспоминая про то, как они, допустим, оставались с двух лет в ясельной группе на целый день, детей в сад не отдают до 5-6 лет. Вспоминая, как они сильно хотели братика или сестричку, и как не удавалось выпросить у родителей, рожают много детей. Точно так же они смотрят на то, какое колоссальное количество разводов было в семьях 60-х, 70-х годов, создававшихся тогда, и четко понимает, что мы не хотим, чтобы у нас было так, как у наших родителей. Мы не хотим переносить вот этот негативный опыт в свою семью, поэтому постараемся свою семью сохранить. Поэтому вот в очень многих случаях, которые вижу я, это такая вот попытка, успешная часто попытка, поставить, собственно, свою семью, своих детей и свое вот семейное существование и семейное счастье поставить в центр. Не карьеру, не там какое-то материальное потребление, хотя, безусловно, семью создать без материального основания очень трудно, и очень трудно детей воспитать без этого, это, безусловно, тоже надо. Но вот в центре для людей является понимание, что дети, семья, муж, жена, взаимоотношения в семье, это очень важно. То есть таких семей становится больше.
Это положительный какой-то, очевидно, факт.
Да, конечно.
Если мы говорим о муже, жене, давайте перейдем как раз-таки к социальной роли вообще. Муж, жена, ребенок, взаимодействие, традиционное взаимодействие между этими членами семьи, каким оно было, каким оно стало?
Если посмотреть на традиционную семью, то видно, что семья являлась важной частью, в принципе, социального устройства человека в обществе.
Секундочку, вы говорите, традиционная семья — это дореволюционная модель семьи? Или что вы подразумеваете?
Я бы называла... Понятно, что в дореволюционных семьях было очень много разного. И были совсем разные сценарии, допустим, в крестьянских или городских каких-то семьях, дворянских, понятно. Но условно это такая вот средняя, многодетная, стабильная достаточно семья, дореволюционная, да. До того, как начались все вот эти вот...
Изменения в социальной и культурной жизни, ну, общества.
Ну да, скажем так, да. До революции.
Роли мы сейчас...
Видно следующее, если посмотреть на традиционную семью. Без мужа прожить нормально где-нибудь на селе, в деревне, было невозможно. Без жены точно так же. Много есть пословиц и про бобылей, и так далее, про то, как трудно жить. Потому что в доме без хозяина не справиться. В доме без хозяйки точно так же не справиться. И муж, и жена несли на себе, и полностью на себе несли, колоссальную часть вот всей работы по тому, как семью прокормить. Поэтому и вдовы достаточно быстро старались выходить замуж, и вдовцов тоже старались как-то побыстрее женить. Это было необходимо для выживания человека. В современном обществе ситуация сильно изменилась. Сегодня, если так вот посмотреть на стандартного горожанина среднего достатка, то, в общем, ему для каких-то вот социальных, материальных нужд семья не нужна. Ну как, целый день он пропадает на работе. Ест он, как правило, в кафе и ресторанах. Не проблема заказать себе любую еду домой. За домом следит помощница по хозяйству. 2-3 раза в неделю приходящая, стирает, гладит, все убирает. Для этого тоже жена не нужна. Даже детей можно воспитывать, и многие воспитывают где-то там вот на стороне, выплачивая алименты, недолго побыв в браке, разведясь. И вот, скажем так, ни в каком моменте, ни для того, чтобы рубашки стирать, ни для того, чтобы обеды готовить, жена не нужна. То есть получается так, что сегодня семья как никогда мало зависит от внешних факторов, от внешних каких-то необходимостей, от принуждения родителей, от сословных ограничений, от понимания того, когда надо, вроде бы, как бы вот пора или не пора, от материальных проблем. И мне кажется, что это одновременно и угроза, и благословение для семьи. Угроза, потому что в семье становится меньше удерживающих факторов, что люди часто достаточно быстро разводятся, легко. И потом они могут об этом пожалеть. И я знаю много примеров, когда сначала вот так вот разводились на каких-то эмоциях, а несколько месяцев спустя было, ой, девочки, слушайте, а я ж поняла, что вот лучше-то моего мужа-то никого нет, а он же второй раз женился теперь, вот как быть-то теперь? Угу. То есть вот такого сдерживающего фактора, который позволяет пережить какие-то кризисы, пережить внутри семьи их и преодолеть, действительно нет. Это для семьи может быть и вот на стабильности семьи отрицательно сказывается. А с другой стороны, это значит, что вот в каком смысле это для семьи благословение, что люди могут создать семью, потому что не потому, что что-то это вот кому-то надо, а потому что я хочу разделить полностью свою жизнь без остатка с вот этим человеком. Хочу воспитывать вместе с ним детей или просто жить там. Не у всех есть дети, к сожалению, действительно, сегодня все возрастающая медицинская проблема и так далее. Вот. Но вот я хочу с этим человеком разделить свою жизнь. Не потому, что мне это почему-то надо, не по какому-то расчету, а просто потому, что вот есть этот человек, и я от этого просто счастлива.
Но это же нерационально.
Нерационально.
Но в этом же отсутствие...
Чувства не должны быть рациональными.
А, хорошо, 3 года чувства есть, потом уходят.
Ну, чувства... Я бы сказала, что они трансформируются, что ни одно чувство не существует у нас, скажем, без изменений в течение длительного промежутка времени. Скажем так, если человек не меняется, это значит, что человек, скорее всего, не живет. Если человек не меняется, это значит, что, скорее всего, он умер. А человек развивается чувство, и, проходя через какие-то кризисы, часто серьезные кризисы, рождается совершенно новое отношение, потому что одно дело — это взаимоотношения двух людей в такой так называемый конфетно-букетный период, когда все прекрасные и замечательные, а другое дело — это, не знаю, например, быть рядом с любимым человеком в моменты, когда вот он болен, он проходит, например, через химиотерапию, он серьезно действительно болеет, уже нету ни розовых розочек, ни... прекрасного внешнего вида и так далее. Есть серьезная тяжелая болезнь. И вот это вот какое-то испытание, оно людей близких еще только больше сближает. Оно дает понять, что, в общем, все то, что было такое прекрасное когда-то давно в юности, оно не стоит и малой части того чувства, которое рождается вот в такие вот трудные периоды. А вообще, на самом деле, про рациональное — это хороший вопрос, потому что, ну, вообще семью нельзя рационально объяснить. Мне здесь вспоминается такой прекрасный пример, пример Ксении Собчак. Ведь Ксения Собчак была всегда у нас традиционно идеологом...
Child-free.
Ну, свободных отношений, ненужности семьи, свободного отношения к семье, к какому-то браку по расчету. Традиционно как-то считалось, да, отказу от детей. И вот буквально несколько месяцев назад я увидела какую-то передачу, где она сидит с мужем, и их ведущий допытывает, а зачем же вы все-таки пошли в ЗАГС, поженились? Ну, пожимают они плечами, мы не знаем. Ну, как-то вот это показалось очень правильно. Ну, да, вот говорит Ксения Собчак, я вот мужу там вот учусь готовить, ну вот как-то это, да, это нерационально, это может быть неправильно, это не то, чему она всю жизнь учила, и она, увы, обо многом говорит в итоге с сожалением, например, она говорит, что ей очень неудобно перед своим свекром, когда вот она находится с ним рядом, она говорит, я как представлю, что он знает про все мои съемки, про все вот что вот я делала. Мне сразу хочется под землю провалиться. Кто бы сказал ей об этом 5-10 лет назад? Наверное, не поверила бы она сама в это. Но вот удивительно совершенно так вот люди меняются. И вот здесь для меня вот эти слова о том, что мы как-то почувствовали, что вот это правильно... Это очень такие радостные, очень показательные слова, что у человека может быть любое теоретическое понимание, любая своя теория о жизни, но потом так происходит, что вот это вот настоящее, вечное, что семью держит, скрепляет и продолжает веками и веками, оно пробивается, как цветочек вот через асфальт. Оно взяло и пробилось через все идеологии. Так что вот... Да, публично, на всю страну, в прямом эфире я говорю, вот мы почувствовали, что вот так правильно, не так, как мы сами учили в течение многих и многих лет, а вот правильно оно вот все-таки так. Почему, не знаем, но вот...
Почувствовали.
Мечта пишет на наш смс-портал +7 925 888 8948. Материнский капитал много детей наделал. Ну, что именно материальная составляющая, вот эти там 250 тысяч рублей и так далее, что это такая хорошая была...
250 тысяч, которые на руки получить невозможно. Которые где-то там находятся на счетах, и непонятно, что с ними через какое-то время будет.
Ну, в ипотеку можно вложить в образование ребенка, там, как, на пенсию матери. То есть сейчас чувствуется ли как раз-таки вот на примере материнского капитала озабоченность и интерес государства, как какая политика, да, выстраивания, возвращения семейных ценностей, ну, пускай рублем как-то помогают?
Сложно про это сказать, потому что пособия детские все равно остаются очень маленькими. Все равно материальная поддержка семьи очень небольшая. И самое главное, не решается вот принципиальный вопрос для больших семей. Так или иначе заработать на то, чтобы прокормить детей и прокормить семью, могут очень многие. Квартирный вопрос... решить семья, честно работающая, практически не в состоянии сегодня. Вот это вот принципиальная сложность. Здесь каких-то серьезных решений проблемы я не вижу. А решений могло бы быть много. Хотя бы элементарный какой-нибудь договор социального найма, что там, условно говоря, при рождении третьего ребенка, допустим, семья бы получала за очень небольшую плату возможность аренды квартиры. Ну и так далее. Ну, то есть вот это вот сложный очень вопрос. Но меня волнует, мне кажется, что проблема не столько в поддержке или не поддержке государства. Мне кажется, что главная проблема сегодня — это в том, как мы с вами относимся к окружающим людям с детьми. Вот очень многие отмечают, что в России к детям... относится совсем не так, как на Востоке или на Западе. Насколько там радостно, приветливо и хорошо встречают семьи с детьми, помогают, приветливо относятся. Так у нас, и мне кажется, это тоже наследие вот этого советского какого-то странного восприятия и общества, и семьи, к детям относятся сложно. Ну, каждая практически женщина, у которой есть дети, знает, что в метро мужчины не уступают место. Или многие мужчины не уступают место. Уступают чаще всего женщины и чаще всего пожилые. У меня даже такая статистика есть. Я вот всю беременность мужчин, которые мне место не уступали, аккуратно фотографировала на мобильный телефон и потом сделала такой коллаж на сайте, что вот эти мужчины не уступили место женщине на 7-8 месяце беременности. Причем смотрят внимательно, потом утыкаются в телефон, продолжая в нем играть. Это общая враждебность, которая сегодня встречает семью, решившую родить больше двоих детей. Вот недавно моя подруга родила 4-го ребенка, и она написала очень горькую статью о том, как негативно все воспринимали ее 4-ю беременность. Это хорошая семья, среднего достатка, прекрасно выглядящая мама, 3 замечательные девочки. Но вот каждый день она слышала себе в спину или в лицо: «О боже, она еще и беременная, их же еще и вырастить надо, сектанты, маньяки, о, смотри, смотри, а сама-то мелкая какая, как она их вообще рожает?» Слышала, вот она говорит у себя, практически каждый день за спиной. И вот это вот какая-то недоброжелательность общества, которая начинается сначала с вопроса: ну, когда же детей? Вы не затягиваете с этим. Рожаешь первого. Когда же за вторым пойдете? Угу. Родили второго, ждешь третьего. Как? Третий? А, ну ладно, хорошо, вы девочку хотите, ну ладно. Четвертого? А дальше уже просто...
Вы что, с ума сошли?
Вот, вот. И вот в этом враждебном, недоброжелательном отношении к семье, желающей... к семье, как-то не укладывающейся в мое представление о семье, семье, которая вот хочет детей, а это все ваши, самый любимый вопрос, а как вы с ними справляетесь? Вот это вот действительно проблема. Вот мне кажется, если как-то у нас в обществе начнет просто меняться отношение к окружающим детям и к семьям с детьми, когда дети перестанут быть проблемой, там, не знаю, в общественном транспорте, когда мы не будем вздыхать, садясь в салон самолета, понимая, что в салоне много детей, не будем говорить, что дети, они будут орать, какой кошмар, куда бы нам пересесть, то все начнет меняться. Когда мы будем спрашивать не «это все ваше, и как вы справляетесь?», а будем спрашивать: «Ой, вы знаете, а у нас такой комбинезон остался от старшего, отличный, в хорошем состоянии, а может, вам надо, может, вы возьмете?» Ну, вот, как-то так.
То есть, получается, общество само отталкивает традиционные семьи, ну, имею в виду, да, где много детей и так далее. Это происходит, ну, как-то интуитивно, это какое-то чувство...
В обществе много враждебности, много агрессии. Она, в частности, проявляется и в отношении детей, и в отношении многодетных семей вот таким вот образом. Вербальная агрессия, вот эта вот словесная, какая-то недоброжелательность, она очень и очень заметна. Если что-то начнет меняться, если просто каждый из нас начнет следить за своими словами, выражением лица и общим настроем к окружающим, то уже чуть-чуть что-то в мире, мне кажется, изменится.
Мечта задает вопрос на наш смс-портал +7 925 888 88 948. Почему страна впереди планеты всей по разводам и абортам? Это можно только развести руками, наверное.
Ну,
почему?
Это... Мне представляется, что это результат такого планомерного как раз и длительного разрушения всех тех моделей, которые были в традиционном обществе, и это отсутствие каких-то серьезных усилий по созданию новой модели семьи.
У нас в гостях Анна Данилова, главный редактор портала «Православие и мир». Говорим о традициях в русской семье, в том числе в многодетной семье. Сейчас у нас новости, после этого вернемся. Звоните нам по телефону 495-73-73-948. Пора ваших вопросов настала.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
20-й век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу раздел Польши в начале Второй мировой. В студии директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Олег Будницкий. Хроники. 20 век. В субботу после 15. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать, говорит Москва.
Здесь русский дух.
14:35 в студии на часах радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Марина Иванова. Я вас еще раз приветствую. Это программа «Русский дух» для тех, кто к нам только присоединился. Напомню, что сегодня у нас в гостях главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова. Анна, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И говорим мы сегодня о традиции в русской семье, как они трансформировались за столетия. И последний вопрос перед новостями у нас прозвучало от Мечты, которая прислала свое смс-сообщение на наш смс-портал +7 925 888 88 948. Напомню, что также можете писать нам на твиттер говоритмск.ру. Константин Бакучаев вовсю ругается и говорит, что, судя по статистике, фразам ведущий «Москва», ну, таким образом каким-то пытается графически передать мой московский не акцент, наверное, да, как аканье, но мы же любим тут поакать. Так и не Россия. Ну да, Москва не Россия. Мы как раз и говорили в первой половине программы с Анной о проблемах именно большого города, что семьи в большом городе встречаются, сталкиваются с целым рядом каких-то препятствий, чтобы иметь полноценную семью, чтобы иметь много детей и так далее, и так далее. Но вернемся. СМС-сообщение от мечты. Почему страна впереди планеты всей по разводам и абортам? И уже до новостей мы часть ответили. А сейчас вот Анна хотела еще что-то про разводы. Вот
не хотелось еще дополнить, потому что была всего одна секунда перед новостями. Почему впереди планеты всей по абортам? Это более-менее даже понятно, потому что аборт у нас относится к так называемой медицинской процедуре, которую женщина вроде бы над своим телом может выполнить. У нас вот этот вот малыш, эмбриончик, у которого уже есть сердцебиение, не наделен никакими юридическими правами. Он не воспринимается как автономное
существо, человек, да. Уже готовый.
При том, что на самом деле, когда вот он достигает, скажем, 1 килограмма веса, он уже может жить сам. Он уже может жить вне материнской утробы. Он уже, когда он находится на стадии клетки, у него есть уже вся генетическая информация о том, какой у него цвет глаз, цвет волос, и мамочки бережно хранят вот этот первый УЗИ, где видно одну только точечку, зная, что вот это вот мой малыш. Никаких вопросов здесь нет. Но вот, к сожалению, у нас так вот как получается, что вот этот вот малыш считается еще частью организма женщины, и вроде, ну вот я там выпью таблетку, ничего не будет. Есть замечательная такая женщина, Джанет Джессон, американка. Ее мать сделала аборт, находясь на 8-м месяце беременности. Аборт был солевой, вводился солевой раствор в утробу, и ребенок должен был умереть. Джанет выжила, и доктор, который осуществлял аборт, нарушил тогдашний американский закон. По тогдашнему закону в Америке, если аборт начали, его уже делали до конца. Если ребенок родился живым, его, к сожалению, вот
умертвляли,
да. Но у врача не поднялась рука это сделать. Он отправил девочку в больницу. Ее очень быстро усыновили. Вырастила ее прекрасная совершенно женщина. И сейчас Джанет прекрасный публичный спикер, очень политик яркий. У нее есть определенные проблемы со здоровьем, возникшие в результате этого аборта. И она задает очень верный вопрос. В интернете есть видео с ее обращением. Она задает вопрос женщинам. Да, у женщины, вы говорите о правах женщины распоряжаться своим телом. А где были мои права вот на 8-м месяце моей внутриутробной жизни, когда моя мать отправилась к врачу, чтобы от меня избавиться? Мои права где были? Вот кто за меня заступился? Она говорит совершенно поразительно так, что просто вот меняет, не знаю, взгляд очень многих людей на вот эту всю процедуру. Но а что касается разводов, мне кажется, что очень сильно помогло бы ухудшить показатели или улучшить показатели, но, в общем, очень сильно помогло бы сохранить много семей, если бы, например, в школах или в каких-то кружках у нас велись бы основы коммуникации в семье, основы взаимоотношений в семье. Потому что это одна из тех вещей, которая нас сильно от традиционной семьи отличает. В традиционных семьях всегда дети видели, как общаются друг с другом родители, как мать, допустим, слушает мужа, как она общается с родителями мужа, как ухаживать за новорожденным ребенком. Сейчас вот мы все, те, кто был единственным ребенком в семье, к новорожденному младенцу не знаем, как вообще к нему подступиться. И в многодетных семьях достаточно быстро дети уже учатся всему и все прекрасно знают. И вот мне кажется, что очень многие семьи бы сохранили знания такой элементарной речевой культуры коммуникации. У нас, правда, она в стране не очень развита, а вот, допустим, в Соединенных Штатах вот этой вот социолингвистикой повседневной коммуникации очень много занимаются филологи. И они говорят о том, что многие конфликты сводятся просто к непониманию того, как, например, женщины и мужчины по-разному друг с другом общаются. Ну, допустим, многие женщины, приходящие к психологу, говорят: «Мой муж меня никогда не слушает». А почему вы так думаете? Потому что всегда, когда я говорю, он смотрит или в газету, или в планшет, или в компьютер. Он меня не слушает. И вот из-за этого дальше женщина возмущается, мужчина раздражается, и вот возникает семейная ссора. А на самом деле просто у мужчин и женщин здесь разные стратегии взаимного слушания. Женщине нужно смотреть глаза в глаза. Для нее это установление коммуникации. А для мужчины смотреть глаза в глаза собеседнику – это ситуация агрессии, враждебности и определенной напряженности. То есть если он не смотрит на жену в процессе того, как она что-то ему говорит, это значит, что у него все хорошо, что он ее действительно слушает, и ему не надо ей в глаза смотреть. Все нормально, все замечательно. Вот. Вот это вот важно знать. И, может быть, даже как-то говорить там, вот мне надо, чтобы ты сейчас на меня смотрел, потому что вот мне так, я вот понимаю, что ты меня слушаешь. Таких примеров миллион. Там, например, допустим, когда женщины жалуются на свои проблемы, их не надо решать. Женщину просто надо слушать. Когда женщина приходит с работы и говорит, вот у меня просто начальник, это же невозможно, значит, и кофе ему принеси, и отчет он у меня так и не посмотрел, и целый день поди, принеси, подай. На это как муж реагирует? Смени работу.
Да.
Муж слышит о проблеме, и он, пытается как мужчина, ее пытается ее решить. А женщине совсем не это надо. Она, в общем, ищет здесь не решение, она ищет сочувствие. Ей надо, чтобы ей рассказывали, ой, да ты что, и кофе, да, и отчет не принял, ах, он такой нехороший, да ты что, бедная, и в 7 утра встала, да не говори. То есть а женщине, наоборот, надо просто, чтобы ее слушали, сочувствовали и впечатлялись тем, какая она бедная, самая вот несчастная и так далее. Точно так же, там, не знаю, с болезнями. Например, женщину надо слушать, жалеть и укреплять ее в уверенности, что вот действительно ей прям не повезло больше всех, она действительно прям очень больная. А мужчину, наоборот, надо подбадривать. Вот одна исследователь американская Дебора Теннон приводит такой пример, как мужчина сломал руку, сидел дома, жена его жалела, рассказывала, ах ты мой бедный, ах ты несчастный, ах у тебя рука вот как же болит. И он раскисал и раскисал, раскисал и становился ему все хуже и хуже. Потом к нему пришли друзья с работы и сказали, да мы знаем, ты специально руку-то сломал, чтобы на работу не ходить. И как-то он сразу воспрял, ему сразу полегчало, он повисел. То есть таких примеров существует вот на каждую семейную ситуацию, существует очень много. И знать о том, чем отличается здесь восприятие мужчин и женщин, детей, родителей, людей пожилых, что мы слышим в окружающих, и что они услышат, когда мы им что-то скажем, вот это знание, уроки вот этого, мне кажется, спасли бы большое количество семей от кризисов, разводов и взаимного непонимания.
495-7373-948. Пора принимать ваши звонки, а вам, Анна, пора надевать наушники. А, ну что, пойдем. Ну, 40-й. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Марина. Вы знаете, просто как бы Анна и все другие не понимают. Вот как бы есть вечные, это дети там, это там как бы любовь друг к другу, а есть как бы проходящие, то есть проходящие женщины-мужчины, потому что мы живем в мегаполисе, это нужно понимать, то есть каждый запах, каждое движение. Раньше все жили там 40 километров, там миль там друг от друга, они не понимали, что с ними происходит, понимаете, когда они увидели другого человека. А сейчас это происходит просто, просто ежеминутно, ежесекунды. Поэтому надо просто держаться своей семьи. Ты завязал эту семью, ты ее держи.
Спасибо большое за такое замечание. Как раз-таки в большом городе больше вероятность запасть на кого-то, если ты сейчас... Есть такое слово...
Мне кажется, на самом деле дело не в внешних факторах. Можно, скажем так, цитируя, запасть на кого-то и на полуобитаемом острове. И 40 километров здесь не помеха, и мы прекрасно знаем много литературных примеров, когда все эти километры преодолевались. Но вот другое, мне кажется, очень правильно отметила слушатель, это то, что важно держаться своей семьи, но держаться внутренне. Должно быть вот это вот внутреннее четкое понимание, что вот где моя семья, где мои любимые люди. А так, мне кажется, что нет какой-то принципиальной разницы во внешних факторах. А в материальном достатке, в том, в городе ли живешь или в деревне. Есть везде свои проблемы, свои сложности. Точно так же, как сейчас многие говорят. Вот вам просто сейчас детей растить, появилось столько стиральных машин, памперсов, сушильных машин и все чего угодно. В наше время этого не было. Мы там, не знаю, моя прапрабабушка еще на Урал ходила белье полоскать каждый раз. Но очень много что меняется. Поменялась ситуация, в которой современные семьи растят детей. Что действительно, да, есть стиральная машинка и есть памперсы. но при этом отпустить ребенка одного гулять на улицу, как это возможно было еще там 30-40 лет назад, сегодня невозможно. Сегодня нужно вот бдеть за каждым шагом, потому что с какой скоростью пропадают сегодня дети, как вообще все это опасно. Транспорт, машины, которые ездят на большой скорости даже около жилых домов. То есть все меняется. Уходят одни трудности, появляются другие.
Но женщина работает.
Женщина, ну даже если мы говорим вот про этот период, когда женщина находится еще дома с ребенком, да, допустим, до 3 лет, уходят как бы одни обязанности, но появляется совсем другая ответственность, и она часто больше. Вот если, скажем, моя бабушка еще совсем там в 2-3 года гуляла спокойно одна в селе круглыми сутками и домой возвращалась только поесть, то современная мама, она 24 часа при ребенке и следит за его безопасностью. Да, пеленки она не стирает. На речку полоскать воду, полоскать белье с водой не ходит. Но появились другие, может быть, даже намного более сложные обязанности и обязательства. Поэтому речь ли о городе, о мегаполисе, о деревне, о том, много вокруг тебя людей или мало, о том, вот никаких нет закономерностей. Точно так же, как в семейной жизни, нет закономерности того, что вот если муж будет таким, он не бросит. Если жена будет такая, вот не бросит. Любимый пример, который мне мама еще приводила, на детской площадке гуляли. Значит, вот она выгуливала с 2 знакомыми. Одна говорила: я каждый день генеральную уборку делаю. У меня муж так переживает, если вот хотя бы одна пылиночка где-то. И всегда она была такая подтянутая, с иголочки. А другая радостно это говорила: а у меня дома вот такой слой пыли. И, к сожалению, первый муж все равно развелся, который бдела за каждую пылиночку. Ага. А вторая, все у нее было прекрасно, несмотря на вот такой слой пыли. Поэтому никаких таких вот закономерностей жестких здесь нету.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Артем, и у меня вот такой вопрос к вашей гости. Не кажется ли вам, что одной из основных причин вот плачевного такого состояния сегодня в нашем обществе института брака и семьи является то, что ну, мужчины, откровенно говоря, мельчают. И вот пример, который гостья ваша привела в передаче, о том, что мужчины плохо уступают место в транспорте беременным женщинам, это тому подтверждение. И как следствие, вот мужчины и многие женщины об этом говорят, что мужчины сегодня мельчают. Они боятся взять ответственность на себя за семью, за детей, за будущее семьи. Они не способны повести куда-то за собой семью и обозначить какое-то вот, ну, более-менее ясное будущее. И вот если вы с этим согласны, то как, на ваш взгляд, эту проблему сегодня можно решать, что для этого можно предпринимать?
Спасибо.
Мне кажется, что абсолютно прав слушатель. Проблема того, что мужчины сегодня, что сегодня среди мужчин часто встречается вот эта инфантильность, и инфантильность действительно подчас страшное, это одна из ключевых проблем современной российской семьи. Сначала мужчина не уступает место в транспорте, потом он годами не может определиться с тем, а вот хочет он жениться или вот не хочет, а вот он уже родил там 2 детей вот с этой женщиной, но вот он так до конца не понял, вот это вот она и жениться, или вот это все-таки еще вот не она, и вот я вот не знаю, чем вот мне вот в этой жизни, вот где оно и как. Вот действительно, это инфантильность, и об этом говорят очень многие, и многие священники с горечью отмечают, что вот одна из принципиальных проблем современного нашего общества – это в том, что мужчины на себя боятся взять ответственность за женщину, за семью, за ребенка.
Это потому что, может быть, женщины теперь взяли на себя, ходят в штанах, ну, грубо говоря, да, женщины на себя переняли какие-то роли мужские, то есть, во-первых, работают чуть ли не столько же, а то и больше. Возвращаешься домой с работы домой, ты видишь этих женщин, нагруженных сумками, они после рабочего дня закупают 50 пакетов и с ними идут, как такие ишаки, лошадки, домой, там их встречает ребенок, нужно проверить домашнюю работу, приготовить обед, накормить, а там, не знаю, газету свежую положить мужу и так далее, так далее. Может быть, все дело еще в том, что сами женщины стали более агрессивные как-то
Это, мне кажется, взаимосвязанные процессы, потому что, с одной стороны, женщина, которая берет на себя полностью все в семье, она некоторым образом, да, способствует тому, что муж устраняется от решения многих семейных проблем, а с другой стороны, женщине часто приходится на себя все это брать, именно потому, что муж уже самоустранился от этого. На самом деле, проблема начинается раньше. Проблема, вот, мне кажется, начинается еще когда... Собственно, мужчина даже не в состоянии понять, не готов, скажем так, сделать или не сделать женщине предложение. И у нас вообще как-то в обществе стало неприличным девушкам говорить и думать о браке. Я вот очень часто слышала от своих студентов, ну как же от своих студенток в Московском государственном университете, когда мы просто после занятий где-то с ними оставались, что-то обсуждали, они говорили, что ну как же вот, ну, допустим, вот я ему откажу в близких отношениях, если я ему скажу, что вот все только после свадьбы, он же подумает, что я его вот как бы жениться заставляю, но это вот неприлично же так сказать. То есть вот это все показывает абсолютно такую вот систему с ног на голову. А почему так произошло, это тоже очень сложный демографический процесс. А, возможно, он уходит своими корнями еще впоследствии Великой Отечественной войны, Второй мировой, когда очень много мужчин погибли на фронте, когда мальчиков воспитывали мамы, когда, собственно, у мальчиков не было настоящего примера мужчины и отца перед глазами, они сами не понимали, и матери часто воспитывали их, ну, как-то, не совсем так, наверное, как надо воспитывать мужчину.
Ну, как могли, да. Угу.
Это одновременно трудности с вообще самореализацией мужчины в современном обществе, с тем, что вот ограничены возможности реализации, ограничена возможность какого-то самоприменения мужской силы, возможности, потенциала какого-то креатива и так далее. Это очень комплексный процесс. Как с этим бороться, это тоже сложная, очень индивидуальная работа. Я вот знаю, что многие психологи целенаправленно работают с тем, с женщинами, уча их мотивировать мужчин и уча их так строить отношения в семье, чтобы мужчина стал главой. И вот это вот по-настоящему большое умение, высокое искусство. Так построить взаимоотношения в семье, чтобы мужчина почувствовал себя действительно не кем-то там вот, у кого и места-то другого нету, как только перед компьютером в тапочках, а что он какой-то, что он несет ответственность за свою семью. Это процесс очень сложный, но вот действительно вот эта проблема инфантильности, она колоссальная.
390-е, такой крик, мне кажется, приходит на смс-портал +7 925 888 8948. У нас два малыша-карандаша, собака, черепашка, полная чаша. Расписались месяц назад, а ЗАГС через дорогу. Просто некогда было. Но 390-е, мне кажется, что семья — это не сколько штамп в паспорте, немножко больше, правильно?
Это сложный вопрос, потому что не столько штамп в паспорте, это пока все хорошо. Вот у нас есть прекрасный пример, ну, не прекрасный, это, наоборот, печальный очень пример семьи Аршавина, правда, когда все было прекрасно и замечательно, а потом вдруг в один момент оказалось, что хоть и трое детей, а никакой семьи у нас с тобой, дорогая, нет и не было, и никаких алиментов я платить не буду. Штамп в паспорте, с одной стороны, это то, что сделать очень быстро и просто. И мне кажется, что люди, которые его не ставят, больше сил тратят на то, чтобы всем объяснить, почему они этот штамп не ставят, чем просто вот пойти и поставить. Занимает 1.5-2 часа. Но это действительно, вот поставить штамп, это значит, что все-таки взять на себя действительно ответственность.
Социальную ответственность.
И жене перед мужем, и мужу перед женой. Это очень серьезный и очень важный шаг.
А если говорить про венчание? Потому что, помнится, в 2000-х был такой бум. Венчались все. Всегда. Вот, ну, вот как-то у меня застряло в голове, что венчания были дико популярны. А насколько это помогает, спасает, если какая-то, не знаю, условная статистика, да, о том, что венчанные реже разводятся, чем не венчанные.
Такой статистики нет, и венчанные не разводятся. Разводы, венчание — это не панацея от развода. Потому что для верующего человека логично, создавая семью, просить Божьего благословения на семью. Господи, вот помоги мне, чтобы здесь все было хорошо, чтобы у меня получила создать хорошую семью. Это логично, естественно, просить о помощи Божией в создании своей семьи, куда же без этого. Поэтому верующие венчаются. А если, если семья относится к венчанию как вот к какому-то такому суеверному немножко обряду, что вот мы повенчаемся и все будет хорошо, то это неправильно. Потому что семья скрепляется не внешними вещами, не участием там, даже вот в таинстве венчания. Таинство, конечно, очень помогает. Оно дает внутренние силы, оно дает благодать семье. Но если семья сама не готова эту благодать сохранить, если в семье каждый стоит на своем и изводит другого супруга, устраивает, там, не знаю, скандалы и так далее, то здесь уже не поможет ничего. Семья — это то, что мы сами должны сохранять, хранить. И вся ответственность здесь на нас.
495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Вот я могу не согласиться с нашим гостем, потому что вот она привела пример насчет Великой Отечественной войны, что там женщины стали после пристройками, заменили мужчин и так далее. Но, извиняюсь, в Великую Отечественную войну же воевали люди с Кавказа тоже, и там устои, там развод по процентности 1% и так далее. Вот. Ну, много таких.
Подождите,
примеров.
Можете еще раз сформулировать? То есть вы не согласны с тезисом...
Не во всем обществе такая тенденция.
Да, что какие-то культурные, да, составляющие...
Нет, ну смотрите, вот привели пример, что как бы из-за того, что в России такое происходит, потому что женщины как бы более мужественными стали после Великой, да, Отечественной войны и так далее, этот отпечаток тут остался, да, как бы,
да,
и продолжается. Но многие как бы из Кавказа тоже воевали, но там женщины не изменились.
Но на
каждая женщина из восточной страны. Процентовка есть, разводов там 1%, 2% всего лишь, да, если сравнить.
Да, так одно накладывается... Совершенно,
да,
правильно.
Спасибо большое.
Совершенно
спасибо.
Верно. Одно накладывается на другое. На Кавказе, на Востоке. Не была разрушена семья...
Традиционный
уклад не был разрушен. Не затронуло, смогли люди, и поклон им за это, смогли сохранить семью в том виде, в котором она должна быть, с уважением старших, с крепкими семьями, с большим количеством детей. Понятно, что все
с родственными связями, да, потому что все-таки, как известно, на Кавказе, если, например, отец
на
семейства
Кавказе...
погибает, то тут же над семьей берет шество дяди, там какие-то двоюродные племянники, мужчины.
На Кавказе не возникло вот этой современной нуклеарной атомной семьи, семьи большого города, которую сегодня мы видим в мегаполисах. Поэтому, очевидно, не в той степени и затронула, и все последующие изменения смогла семья выдержать. А в среднем по России была... Ну, на Кавказе же и абортов, наверное, не делали. И так далее. Очень много чего не было. А затем уже в среднем по России, когда на вот эту вот разрушенную и без того семью и разрушенную устои еще навалилось, и такие социальные потрясения, и затем продолжалось вот это вот разрушение семьи, взаимоотношений там, матери, ребенка и так далее, то вот видно где-то вот по этому месту трещину и дало. Сложно говорить, сложный демографический очень процесс, поэтому каждый здесь видит свои причины, но вот результаты, к сожалению, налицо.
49-й отмечает на нашем СМС-портале. Действительно, разве эти вопросы уже не решены? Мы изобретаем велосипед. Ну, 46-й, простите. Вот изобретаем велосипед, традиционную семью. Но вот, как видно, актуальная все равно эта тема.
И мне кажется, я повторю главную свою, наверное, мысль. Если просто каждый из нас не будет как-то задаваться тем, что надо срочно изменить что-то вот в демографии и так далее, а просто, ну, улыбнется женщине с ребенком, уступит место беременной, поможет как-то собрать вещи к малоимущей семье и не будет лишний раз сдержаться и промолчит, когда хочется на своих домашних рассердиться, уже вот и будет полдела сделано.
Маленький плюс в такую большую и в большой вклад укрепления семьи. Спасибо вам большое. У нас
спасибо.
В гостях был главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова. Приходите к нам еще.
Спасибо.
И мы говорили о традициях в русской семье и о русской семье в целом. Сейчас новости с Антоном Кравченко.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.